Воскресный лекторий, 2000 год, лекция номер 1. Учитель Христос. С именем Христа в третье тысячелетие. Великий путник Христос. Все вечно движется во Вселенной, все изменяется. Волны подъема чередуются с волнами падения. Но каждая новая волна после предыдущего падения поднимается все выше. История народов выглядит так же. В моменты спада эволюционной волны в мир приходит великая душа. Она увлекает за собой и поднимает сознание на недосягаемые высоты. В это время наблюдается расцвет философии, культуры, религии. Перед приходом Христа весь античный мир находился в упадке. Растление Греции было следствием извращения религии, морали и сознания. Суеверная в религии, агностическая в философии, опьяневшая от анархии – вот что представляла собой Греция 2000 лет тому назад. Рим делается гидрой, поглощающей народы и их богов. Тюрьма Рима наполняется королями севера и юга. Рим, не хотевший иных жрецов, кроме рабов и обманщиков, убивает в Галлии, Египте, Иудее, Персии последних представителей эзотерического предания. Римская империя поглотила все народы. Цезарь в воплощении Рима поглотил все власти. К императорскому венцу он присоединяет тиару и называет себя первосвященником. Победоносный Рим ложится вампиром на труп античного мира. Смутное ожидание повисло над народами. В чрезмерности своих страданий все человечество предчувствовало появление Спасителя, и он пришел в мир земной, посланный великим братством. Если проследим историческое появление великих учителей, мы увидим, говорит Елена Рерих, что ко времени появления их все до них бывшие учения совершенно утрачивали свою первоначальную чистоту и были уже искажены до полной неузнаваемости. Великий поэт Вергилий, который умер за 19 лет до рождения Христа, писал, что придет Дева, которая даст миру Сына, и что Он, если и не изменит разом весь мир, то заметно смягчит и облагородит сердца, и тем самым уже отведет мир от духовного и физического самоубийства и даст человеку надежду и путь спасения. Так кто же Он, этот таинственный Спаситель, подобно духовному солнцу, озаривший мрачный небосвод безумия и бездуховности, глубочайшего невежества и насилия, и оставивший по себе такую горячую и горькую память и боль. Иисус Христос до сих пор представляет из себя величайшую загадку человечества. Все в нем столь же таинственно, сколь и прекрасно. Если следовать каноническим Евангелиям, то Иисус до 30 лет жил самой обычной жизнью, а потом вдруг, по некоему вдохновению свыше, превратился в мгновение ока в великого учителя, мессию. Почему и зачем потребовалось отцам христианской церкви сжигать около 300 Евангелий, чтобы оставить только 4? Остальные тщательно замалчивались. Почему так заботливо изъяты из Евангелия описания детского периода, юношества? С какой целью? Где и как Иисус постигал свою мудрость? Маленького Иисуса учила в первую очередь мать. В учении «Живая этика» говорится: «Мало знает история о матери великого путника, которая была не менее великой, нежели сын ее. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность духа. Она прибегала к первому пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в сыне первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчала путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Именно Матерь знала о тайне хождений, и ей Сын поведал решение свое, укрепленное заветами учителей». Конец цитаты. С малолетства Иисусу было видение света, когда маленький мальчик принес ему меч, и свет радугой лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Уже тогда Иисусу был дан намек на будущую миссию освободителя не только еврейского народа, но и всего человечества от духовного порабощения. видя порабощение своего народа Римом, Иисус мечтал о земном освобождении иудеев, но выпало ему совершить подвиг иной во имя Духа. Что же нам известно о детстве и отрочестве Иисуса? В Евангелии от Луки говорится, что маленький Иисус укреплялся духом, исполняясь премудрости. 12 лет в Иерусалимском храме он поразил старейшин своей разумностью и мудростью. А вот что говорится в тибетском сказании «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих». Божественное дитя, которому дали имя Исса, начало с самых юных лет говорить о Боге едином и нераздельном, убеждая заблудшие души покаяться и очиститься от грехов, в которых они были повинны. Его приходили слушать отовсюду и дивились словам его, исходившим из детских уст. Все израильтяне соглашались, что в этом ребенке обитает предвечный дух. Когда Исса достиг 13 лет, а в эти годы каждый израильтянин должен выбирать себе жену, то дом его родителей, живших скромным трудом, начали посещать люди богатые и знатные, желавшие иметь зятем молодого Иссу, уже прославившегося своими назидательными речами во имя всемогущего. Но Исса тайно оставил родительский дом, ушел из Иерусалима и вместе с купцами направился к Инду, чтобы усовершенствоваться в божественном слове и изучать законы великого Будды. Конец цитаты. Мы не знаем, побывал ли молодой Иисус в Египте, где мог обучиться у тамошних жрецов сокровенному знанию. Но в Тибете есть записи о том, что 14 лет молодой Исса, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился у арийцев, благословенной Богом, стране. Конец цитаты. Криптограммы Востока приоткрывают нам некоторую часть пути Великого Путника на Восток. Надо помнить день конца самого безрадостного приношения. Христос, который только давал, не приняв ничего. Эта решимость с ранних лет провела его через раскаленную пустыню, и ноги его горели так же, как у простого погонщика. Мы ждали его, но, как бывает всегда, минута его прихода была неожиданна. Мне подвели коня, и собирался я проститься с семьей, когда слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, и волосы были спущены узкими прядями ниже плеч, и только серый холст покрывал его тело. Даже тыквы для питья я не заметил. Но жена первой пошла ему навстречу, и когда я после спросил, почему она устремилась, она сказала, как звезда загорелась в моей груди, и жар до боли брызнул жилками от нее. Ибо ходил высоко путник, когда подошел к шатру. И я понял, кто пришел. После пустыни принял он лишь маисовый хлеб и чашу воды. И спросил коротко, когда пойдем? Я ответил, когда звезда позволит. И мы ждали знака звезды. И молчал он, только говоря, когда? И, наблюдая звезды, я сказал, в рыбах кровь. И он только кивнул головой. Так мы ждали 3 года, каждый день, и свет звезды над нами сиял. Мне помнится, он говорил очень мало о видении света, о том, когда маленький мальчик принес ему меч, и как свет радугой лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Мне также было указано проводить его, куда я сам не мог еще войти. На белом верблюде выехали ночью, и ночными переходами дошли до Лагора, где нашли, казалось, ждавшего нас последователя Будды. Никогда не видел такой решимости, ибо были в пути 3 года, и 3 года пробыл он там, куда я не мог войти. Мы ждали его и проводили до Иордана. Также белый холст покрывал его, и также одиноко пошел он под утренним солнцем. Над ним была радуга. Конец цитаты. Проучившись ряд лет у таинственных мудрецов, Исса овладел такими чудесными способностями, как исцелять молитвами, изгонять из тела человека злого духа одержателя, обучать людей, разъяснять им смысл сокровенных законов бытия. Интересная запись о тибетском периоде жизни великого учителя имеется в путевом дневнике Николая Константиновича Рериха. Он пишет, излагая древние предания: «Около Лхасы был храм учений, богатый рукописями, и Иисус хотел ознакомиться с ним сам. Мингсте, великий мудрец всего Востока, был в этом храме. Через много времени с величайшими опасностями Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. И Мингсте, и все учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского мудреца. Часто Мингсте беседовал с Иисусом о грядущем веке и священной обязанности, принятой народом этого века». Везде Иисус стремился передать людям ту часть знаний, которая помогла бы им осветить потемки животной жизни и позвала бы на путь духовного восхождения. А сколько самых сокровенных знаний Иисус попросту не мог сообщить слушателям, ведь невежественные умы сотворили бы из них только зло и разрушение, и можно только догадываться, как хотелось ему поделиться этими знаниями, которые озарили бы всю их жизнь, наделили бы могущественными силами и саму жизнь сделали бы радостным праздником труда и служения Высшему. Итак, он спешил к родной земле, в степь иудейскую, на Иордан, где обитали различные духовные общины, по тем или иным причинам, не согласные с трактовкой Ветхого Завета, а главное, с самими жизненными устремлениями иудейского народа, и желавшие устроить жизнь по заветам пророков. В те общины попадали люди после суровых испытаний, в частности, полностью отказавшиеся от своего имущества. Здесь царила неукоснительная дисциплина, скорее всего, эти общинники вели чрезвычайно замкнутый образ жизни, мало общаясь с остальным миром, в то время как живое слово Христа страдало обо всех. Он жаждал просветить, а значит и спасти всех, и потому долго здесь он не пробыл. Духовная обстановка, царившая в Иудее, не способствовала его просветительской деятельности. Здесь он подвергся последним испытаниям. Тогда же у него произошла знаменательная встреча с князем мира сего. Перед Иисусом был поставлен выбор: слава и власть земного царя, слава чудотворца или путь, естественный человеческий путь духовного подвига. И Иисус выбрал путь духовный, предпочел смертной и ненасытной плоти вечный дух. Знакомый с древней мудростью, он прекрасно знал, что во Вселенной царствует единая жизнь, и каждое живое существо проявляет только часть этой единой жизни, которая не подвластна ни времени, ни месту. Жизнь – мгновение, и жизнь – бесконечность. Жизнь уничтожить нельзя, ибо она только она одна и есть во Вселенной. А смерть – это лишь иллюзия. И запретительный характер его поучений будет непонятен и пугающ, если не принять во внимание, что Иисус говорил все это в свете закона перевоплощений, закона кармы. Христос прямо делит своих слушателей на учеников, которые понимают его речение, и на тех, кто не понимает, потому что глядят и не видят, слушают и не внимают, ибо ожерело сердце их. Не отталкивая от себя никого, ни богатых, ни бедных, Иисус говорит о необходимой мере разумности, о непривязанности к результатам своей деятельности и к вещам. Он утверждает необходимость полета духовного над земным копанием. Христос оставляет людям одну главную заботу – заботу о духе, о выполнении его воли, а все остальное само придет. Все мы в этой жизни ученики. Все учимся, и если желаем спасти себя, дух свой, для дальнейшей эволюции в космическое прекрасное, то последуем учению Христа. Кто хочет идти вслед меня, тот пусть откажется от своей воли, и пусть будет готов на всякие лишения и страдания плоти на каждый час, тогда только он сможет идти вслед меня, потому что тот, кто хочет заботиться о своей плотской жизни, тот лишит себя истинной жизни, а кто, если и погубит плотскую жизнь, исполняя волю Отца, тот спасет истинную жизнь. Потому что какая же выгода человеку, если он и весь мир заберет, а жизнь свою погубит или повредит. Конец цитаты. Нет, не тихими, благозвучными речами увещевал народ Иисус Христос. Частенько он рыкал, как лев. Он бился за истину. Воистину не мир, но меч принес он народам. Враги Христа и света воспринимают слова Христа о мече как призыв к насилию, что послужило потом оправданием дичайших христовых походов. Но меч Христа никогда не обогрялся кровью. Это меч духовный. Когда Владыка сказал, что несет земле не мир, но меч, то никто не понял великую истину. Очищение духа огнем есть этот меч. Разве можно явить очищение, не разя? Разве можно очистить устремление без уничтожения ссора? Только меч, разящий эгоизм и самость, приобщает дух к высшему миру. Почивающий на ложном мире строит истина самоуничтожения. Так веление Владыки о мече дает образ именно очищения. Иисус Христос грозно пророчествует, что накануне Его пришествия, это пришествие надо понимать не физически, а духовно, ибо Христос под пришествием обозначил время пробуждения Духа Христа в людях, пусть в немногих. Много будет званых, да мало избранных. Накануне Его огненного проявления из тонкого мира на земном плане многие придут прельщать именем Его, умножатся войны, возрастут неимоверно всевозможные беззакония, болезни, люди будут предавать друг друга и ненавидеть друг друга, многие лжепророки и лжехристы придут и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить избранных возможностью овладения этими могущественными силами за счет забвения подлинного духовного усовершенствования и служения общему благу. Будут такие страдания и духовные муки, что само время ускорится ради избранных. Обрушатся на людей всевозможные катастрофы и катаклизмы, и тогда огненное знамение Сына Человеческого явится одичалым людям из мира надземного, и непринятые жестокими сердцами высшие энергии сольются в очистительное пламя огня высшего. Время конца и время начала. Новые люди начнут новую нить жизни. Завершалась земная миссия Христа. Он уже видел всю ее трагическую неудачу. Видел, что вместо согласия и любви слова его вызовут совершенно обратные в людях. Расколются семьи во взаимной вражде. Оставалась еще одна последняя надежда, чтобы его учение укоренилось все-таки в людях. Это посмертное появление Христа в тонком теле и поучение ученикам, чтобы те, наконец, через крестную смерть учителя уверовали в действительное бессмертие, набрались мужества, превозмогли ужасы плоти и понесли свет истины в массы. Ужасна косность человеческого сознания. Нетерпимость, мертвый догматизм. Истина дается высшими силами всегда по сознанию людей, но жизнь меняется, появляются новые понятия. Но земной человек как бы останавливает свое сознание и замораживает его на тех истинах, которые давались 2000 лет назад, чуть ли не дикарям, и по-прежнему желает поклоняться тем же грозным и пугающим заповедям. Христос ясно давал понять иудеям, что Он пришел обновить их сознание. Молодое вино в старые мехи не вливают. Под вином всегда понималась мудрость. Он вызывал на бой даже не сам уклад жизни иудеев, а само их мировоззрение, то есть их религию, святая святых. Евангелие довольно скупо повествует о том, что Христос и Его ученики подвергались гонениям, что за передвижениями великого путника следили шпионы. Сильные иудейского мира искали только повода, чтобы схватить дерзкого вольнодумца и убить его. Долгое время невинность и справедливость Христа, его находчивость, а также в отдельных случаях и применение им своих психических сил препятствовали кровожадным замыслам. Но ничто не останавливало великого учителя в выполнении им жертвенной миссии. И тогда первосвященник Киафа убедил членов Синедриона: не нужно рассуждать о том, справедлив или несправедлив этот человек, а надо говорить о том, хотим мы или нет, чтобы иудейский народ оставался отдельным, или чтобы он погиб и рассеялся. Или гибель народа, или смерть этого проповедника. Для жестокосердных правоверных этот довод оказался решающим. Национальная исключительность дороже Бога. И Иисус был приговорен к смерти, и народ оповещен, что Иисус будет схвачен, как только он появится в Иерусалиме. Зная об этом, Иисус сказал отговаривающим ученикам: «Я ничего не могу бояться, потому что я живу в свете разумения, и как всякий человек, чтобы не спотыкаться, может ходить днем, а не ночью, так всякий человек, чтобы ни в чем не сомневаться и ничего не бояться, может жить этим разумением. Только тот сомневается и боится, кто живет плотью, а кто живет высшим разумением, для него ничего нет, ни сомнительного, ни страшного». Под восторженные крики народа на осленке Иисус въехал в Иерусалим и вновь пошел в храм и выгнал оттуда всех торговцев вместе с покупателями. И здесь в храме вновь учил народ, и правоверные не смели тронуть его. Услышали его учение греки, язычники, и захотели стать его учениками. Христос знал, что теперь уже не только книжники возненавидят его, но и весь народ, воспитанный в чувстве национальной обособленности. Пока народ теснился вокруг него, он был недосягаем для правоверных. Нужно было сделать еще один выбор, сделать еще один шаг навстречу мукам физической смерти. Днем Иисус проповедует, а ночами скрывается в потайных местах. Наступила Пасха. На тайной вечере собрались все его ученики, и среди них прячется предатель Иуда Искариотский, уже предававший великого учителя в прежних воплощениях. И сам Христос хорошо представлял, что это за темная личность, но, памятуя о единой жизни в каждом из людей, до конца надеялся на исправление и искупление давнего опытного своего предателя. После завершения трапезы Христос моет каждому ученику ноги, в том числе и Иуде. Любое сердце, казалось бы, должно было содрогнуться и раскаяться, но не каменное сердце Иуды. Надежд на его спасение уже не осталось, и Христос вынужден был сказать с болью: «Что хочешь делать, то делай скорей». Тайная вечеря завершается уходом Христа в Гефсиманский сад и его горячей молитвой к Богу о возможности изменить события надвигающегося трагического дня. Многие считают, что поскольку, мол, Иисус был Сыном Человеческим, Он, как любой смертный, мог испытывать якобы временную слабость духа, страх перед болью и смертью. Но, размышляя о молении Христа в ночи Святого Четверга в свете тайной доктрины и учения Агни-йоги, приходим к иному заключению. Прося Бога, чтобы Тот позволил Ему не пить горькой чаши смерти, Христос думал вовсе не о своих страданиях. Ни унижений, ни физической боли и смерти земного тела боялся Иисус, убеждавший учеников, что смерти нет и что Он воскреснет уже на третий день. Слишком велик был дух этого богоподобного человека, чтобы дрогнуть перед казнью. Он был готов ко всему еще до прихода на землю и слишком хорошо изучил сей род лукавый, который не знает пророка в своем семействе. Но, прозревая свою мученическую кончину, зная о своем последующем воскресении, Иисус все же обращался с неистовой мольбой к Богу и просил пронести страшный обратный удар мимо. Почему? Потому что Иисус, как великий посвященный, знал о перевоплощении людей и законе кармы. Он знал о неумолимом кармическом ударе, который обрушится на всех участников и соучастников преступления, на всех, кто так или иначе окажется сопричастным к тому, что может совершиться завтра, в роковую пятницу. Он прозревал грядущие народные страдания, если только люди не опомнятся от безумия. «Нет, не о себе», — думал Иисус в ночь перед распятием. Не мог пугаться своих страданий учитель, который всегда был примером бесстрашия и терпения, ведь даже в эту последнюю ночь он не о себе думает, а ласково утешает приунывших учеников. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Если бы вы любили меня, то возрадовались, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Да, для Христа уход земного плана из физического тела поистине был освобождением, и потому-то Он сказал ученикам: «Возрадуйтесь». И Иисус молился не о себе и ужасался не предстоящей казни, а потому, что последует в будущем для человечества. Он видел страшную трагедию коллективной кармы народов и напрягал пространство вибрациями любви в надежде пробудить у людей совесть и сострадание. Именно во имя облегчения решения этой судьбоносной задачи иерархия света создает в Иерусалиме естественную благоприятнейшую ситуацию, в которой иудейский народ получал шанс нейтрализовать результат предательства. Что же мы видим? Предатель Иуда покончил с собой еще до расправы над Иисусом. Разве такая смерть одержимого ученика не стала свидетельством невиновности учителя? Но народ иудейский оказался глухим к подсказке сил света. Разъяренная толпа продолжает требовать казни Христа. Но ни иудейский царь Ирод, ни римский прокуратор Понтий Пилат не находят никакой вины за Иисусом. Более того, Понтий Пилат, которого никто бы не мог охарактеризовать как человека мудрого и милосердного, пытается спасти Христа, ибо действительно не видит за ним никаких нарушений общественного порядка. И вдруг Пилат вспоминает, что все это невиданное насилие над его волей происходит в особый день, и у него есть шанс не сотворить суд вообще. Это действительно был особый день для еврейского народа. Много веков назад в этот день Моисей вывел их из дома рабства египетского государства, где они томились в нищете и бесправии, и теперь раз в год в этот день евреи могли нарушить римский закон и вызволить из тюрьмы любого преступника, даже осужденного на смерть. Та пятница была единственным днем, когда решал не Синедрион, а народ. Это был уже намек судьбы. Каждому лично был предложен открытый выбор сказать «казнить Христа» или «помиловать». Этот последний шанс был поистине фантастическим. В тот день в тюрьме были два известных народу человека, да еще каких. Это были как бы два полюса судьбы. Один подлый, низменный убийца, другой тот, чья мудрость была известна во всем государстве, кто никому не отказывал ни в совете, ни в помощи, кто чудесным образом излечивал тяжело больных людей, кто учил любить и бесконечно прощать друг друга. Может быть, Пилат был уверен, что народ иудеи сделает правильный выбор, ведь только безумец может отдать предпочтение убийце. Но одержимая толпа, вдохновляемая Люцифером и его черными приспешниками из тонкого мира, сделала свой выбор. Весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Варраву!» Иисус был высечен, ему на голову был надет терновый венок, в руки дана палка, на плечи накинули красный плащ и издевались над ним, кланялись в ноги, величали царем, а то и просто били по лицу, плевали, в довершение заставили нести тяжелый крест на Голгофу, место казни. Сын человеческий должен был претерпеть весь позор, все унижения от людской нечисти, чтобы еще ярче засиять во славе своей. Последняя молитва Христа на земле о мучителях полна милосердия: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Но его не услышали. И солнце померкло, и тьма наступила, и земля содрогнулась. Если бы палачи могли хотя бы догадываться о величии того, кого они истязали. Но крестная смерть Христа была не концом, а лишь этапом в его еще не оконченной духовной миссии на земле. Он воскрес, как и обещал, но не в физическом, а в тонком теле, ибо не может тленное стать нетленным. Это говорил сам Христос. Дух Его своим приказом разложил свое тело на атомы. Это было замечательное достижение Христа. До обидного мало сохранилось в церковных канонических Евангелиях указаний о посмертных появлениях Христа, а ведь именно тогда Он дал основную часть учения. Мы можем только догадываться о причине таких умолчаний, либо тому способствовали слуги тьмы, старавшиеся исказить каждую мысль Христа, либо сведения, даваемые великим учителем, были настолько сокровенны, что апостолы не решились доверить их бумаге и ограничились лишь сведениями о появлении Христа. Учитель не настаивал, ибо знал, что пространство лучше сохранит его заветы. Судя по апокрифическим источникам, Христос сообщал ученикам о строении Вселенной, о существовании тонкого и огненного миров, о космической иерархии и ее вечной борьбе с силами тьмы, о строении человека. В Евангелии от Марии Магдалины Христос прямо утверждает всеединство мира, говорит, что всякое деление на дух и материю условно, сообщает, что Сын Человека, Его бессмертный Дух, и те, кто живут для Духа Своего, а не для физического лишь тела, обретут окончательное освобождение от плотского и слияние с Отцом Небесным. Можно однозначно утверждать, что своими появлениями в тонком теле Иисус Христос поддерживал в учениках ничем не истребимую жажду просветительской деятельности во имя поруганной истины, во имя жизни, во имя спасения человечества Земли. Христос вдохновил тех, кто принял Его учение сердцем, не в букве, а в духе и истине, во все времена сражаться с тьмой невежества и несправедливости, своим примером оживотворять учение Христа, не дать ему угаснуть ни в монастырских стенах, ни в суете повседневности, ни в словесной богословской болтовне, ни в ритуальной обрядности. Елена Ивановна Рерих писала: «Если бы люди дали себе труд в зрелые годы действительно изучить учение Христово, да еще на основном языке этих Евангелий, а не удовлетворялись бы школьными, церковными учебниками, то новый смысл слов и подлинный величавый облик Христа стал бы перед их духовным зрением». Конец цитаты. Но на смену старому идет новое сознание, и оно в новом свете примет заветы Христа, продолжает Елена Ивановна, и тогда вся красота подвига Иисусова, вся ширь его учения будет понята людьми в духе, но не в мертвой букве часто искаженных священных писаний. И только тогда будет заложена новая религия, религия духа. Он умер, чтобы воскреснуть. Цитата. Главное учение было дано им в тонком теле, и такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Мудро дал он простые слова народу об основах жизни. Лишь малому числу можно было доверить поучение тонкого мира, ибо по обычаю учение давалось устно. Появление в тонком теле составило заключительную часть подвига. Без всякого отдыха было продолжено учение. В малых намеках можно видеть, что даже истинные ученики трепетали от такого мощного явления. Надземная, параграф 146. На смену старому идет новое сознание, и оно в новом свете примет заветы Христа и всех его великих собратьев. Письма Елены Ивановны Рерих, том 2, 25 января 1938 года. Дни жертвы великой отметим мыслями, чувствами и действиями соответствующими. Раньше думали, что соблюдение обрядов и обычаев достаточно для того, чтобы почтить память о жертве, но не в обрядах, но во внутреннем поведении и внешнем соответствии с ним – выявляется истинное почитание великого подвига. Считая этого великого духа умершим и ушедшим с земли, и оставившим человечество, допускаем кощунство, ибо он сам сказал: «Я с вами всегда, во все дни, до скончания века». Дни жертвы великой почтим сознанием того, что и ныне он пламенно стоит на страже всех народов земли, чтобы дать человечеству к наступлению сужденного срока то, что обещано было людям много столетий назад. Грани Агни-йоги, параграфы 239, том 8. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Во все времена беспрерывно Учение жизни проливается на землю. Невозможно представить себе земное существование без этой связи с невидимым миром. Как якорь спасения, как свет ведущий укрепляет учение, продвижение среди тьмы, но среди ливня благодати, как в морских волнах, можно усмотреть ритм с особыми сокрушительными нарастаниями. Тогда появляются учения. Так можно уяснить ритм всего мира сего с нарастанием и нырянием, словом, начертить эволюцию сущего. Сердце, параграф 17. Если бы представители церкви поняли, какое время настало перед ними, время великого очищения и творчества духа, когда, объединившись, они могли бы в новом эволюционном сознании просмотреть Великий Завет Христов и при свете изучения и сопоставления с древнейшими религиями понять глубокий эзотеризм учения Христа, основанный всецело на первоначальном откровении, источники всех когда-либо существовавших учений. Письма Елены Рерих, том 2, 25 января 1936 года. Завет, данный Спасителем, действителен и поныне, и, быть может, еще более нужен и актуален, чем когда бы то ни было. Основы, заложенные 2000 лет тому назад, получают в учении дальнейшее раскрытие и углубление, разворачивая кольца все той же единой спирали истинного познания, учение едино от начала времен. Грани Агни-йоги, том 3, параграф 136. Конец лекции.